активный час. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Евгений Щедрин. В прямом эфире рубрика «Активный час», который, как мы вам и обещали, раз в две недели выходит в формате «Час Сатурна».
Когда мы будем обсуждать нашу главную футбольную команду Раменского муниципального района, обсуждать текущий сезон и обсуждать все, что так или иначе связано с футболом и происходит около футбола. В прошлый раз у нас были представители администрации самого клуба, а в этот раз мы решили поговорить с теми, кто помогает создавать этот футбольный праздник. А конкретно у меня в гостях Татьяна Кот, специалист Комитета социального развития спорта и молодежной политики, которая занимается волонтерским движением. А также у меня в гостях Вера Хламкина, руководитель школы танцев студии V-Pantera Dance, которая так или иначе может нам рассказать о тех самых прекрасных девушках, которых мы видим во время танцев, то бишь черлидеры группы поддержки. Так, ну что, начнем мы, наверное, Вера, с вас. А поговорим мы о танцевальной группе поддержки Раменского футбольного клуба. Она была и в премьер-лиге, она какое-то время даже, по-моему, появлялась в любительской лиге. А сейчас она есть в лиге ПФЛ. Вот эти девушки, как они появились, когда появилась эта идея? И, собственно говоря, как эта идея воплотилась в жизнь?
Всем здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Группа поддержки V-Pantera Dance при клубе, футбольном клубе «Сатурн» появилась буквально 2 года назад. Наши девчонки – это наши ученицы, ученицы нашей школы танцев, наши танцоры. Мы создали эту команду, потому что очень хотели всегда, как бы было такое желание создать команду для футбольного клуба, хотели всегда создать и воплотить это в жизнь, эту идею, и нам удалось. Вот, и, соответственно, девчонки наши постоянно занимаются, приходят к нам, делают всевозможные постановки. С танцорами работает определенное количество хореографов-постановщиков, также работают профессиональные, значит, спортсмены, акробаты. Девушки занимаются у нас 3 раза в неделю по 2 часа. В нашу команду всегда можно свободно прийти и попасть, пройдя кастинг. Значит, наша команда очень достаточно сплоченная, и мы как бы осуществляем со своей стороны поддержку футбольного клуба очень активно.
А сколько человек у вас занимается вот в этой группе?
Ну, в этой группе занимается порядка 15 девушек.
Угу. Это какая-то вот отдельное прям направление черлидинга, да? Или это просто девушки, которые занимались танцами, и вы им предложили?
Знаете, это изначально это было так, что это были девчонки, которые занимались танцами, и как бы вот появилась такая идея создания этой группы поддержки. Я привлекла специальных преподавателей, которые стали мне помогать осуществлять данную идею. И изначально это были просто наши ученицы. Вот. В дальнейшем мы стали уже привлекать гимнасток, акробаток в эту группу и уже специализированных преподавателей, которые непосредственно имеют определенные знания в данном направлении, как черлидинг, и хороший опыт.
А черлидинг все еще экзотическое для нас направление танцев. А вот как вы решились на такую, ну, несколько экзотику? Все-таки у других клубов, вот того же первенства ПФЛ, у них нет таких групп поддержки?
Вы знаете, ну, наверное, мне всегда, во-первых, это нравилось. Я всегда ранее наблюдала за той группой поддержки, которая была в команде «Сатурн» в былые времена. И, кстати говоря, хочу сказать, что много лет назад, когда еще был первый состав, ну, вот, футбольного клуба и так далее, ко мне обращались с такой просьбой создать данную группу поддержки. Поэтому как бы у меня в памяти это осталось. И вот сейчас, видимо, пришло это время это осуществить, и я это осуществила.
Угу. А в плане танцев черлидинг, чем он отличается от обычных танцев в плане постановки, в плане движения? Это акробатика или это все-таки больше искусство?
Вы знаете, здесь, наверное, такой своеобразный стиль Вот, он достаточно прямой, он достаточно простой. Все строится, значит, на акробатике, на гимнастике и на таких, скажем, на клубных танцах и эстрадных движениях. Вот. Соответственно, девушки используют помпоны. Это помпоны – это такие яркие, значит, пушистые штуки, которые они держат в руках и ими махают. Вот они привлекают внимание. Ну, у нас они, как правило, серебряно-синие. Это смотрится очень красиво. Девчонки их то поднимают вверх, то в стороны, делают ими большие взмахи, координируют их с прыжками. То есть и как бы постановка получается очень яркой, красивой и смотрибельной.
Угу. Насколько она физически требовательна, вот эта постановка к спортсменкам, к танцовщицам в соотношении там, с обычными там, хип-хоп-танцами, в соотношении с обычными, да, вот представлениями о танцах?
Вы знаете, мы вообще, ну, хотя как бы хочу так рассказать такой момент, вот именно по хореографии, то есть мы в наших постановках используем все стили. Можем даже из хип-хопа куски брать, там, из вога, я не знаю, джаз-фанка, эстрадные какие-то вещи делать. Абсолютно все. Вот, то есть это очень красиво смотрится, это здорово микшировать, но как бы важный момент, у нас достаточно широкие движения, потому что мы находимся на поле. Такие крупные рисунки, чтобы была хорошая видимость. И, соответственно, делаем всевозможные пирамиды акробатические, прыжки и очень много вставляем всевозможных трюков. Потому что это смотрибельно, это красиво, это не, ну, как бы неотъемлемая часть группы поддержки.
Угу. А при постановке этих трюков вы руководствуетесь, ну, примерами, может быть, западных программ, руководствуетесь с примерами, не знаю, может, каких-то отечественных уже групп, или же все-таки это просто танец и какой-то вот законченности номера он не несет?
Вы знаете, ну, во-первых, привлекается у нас несколько хореографов в постановке. Еще я люблю очень менять хореографов, чтобы разные стили, разные идеи, это очень хорошо. И привлекаем, соответственно, профессиональных акробаток, гимнасток, которые помогают делать поддержки профессионально, страхуют и так далее. Ну, как бы определенное время отводим именно этому. Соответственно, что касаемо стилистики, как бы и того, где мы это смотрим, ну, естественно, и обязательно, конечно, на что-то мы ориентируемся. Естественно, и на западные команды, и на ведущие московские команды. Вот, соответственно, у меня вот подруга, она известную группу поддержки, значит, возглавляет в Москве, ну, не буду называть название клубов. Вот. Соответственно, мы с ней дружим, поддерживаем отношения, она мне тоже какие-то видео присылает, тоже делится своим опытом. И, соответственно, привлекаем еще преподавателей, которые тоже танцуют в других группах поддержки. То есть мы как бы собираем материал. Я не считаю это плагиатом, я, наоборот, считаю это развитием, потому что, ну, многие, естественно, осуют, вот там. Не-не-не, мы, соответственно, ориентируемся, много смотрим, а здесь что-то берем, там что-то берем, что-то свое привносим, и, соответственно, получаем такой качественный, красивый, яркий материал. Вот.
Вот этот коллектив, его где-то помимо выступлений Раменского футбольного клуба можно увидеть? То есть планируется ли, что он будет участвовать в тех или иных турнирах по черлидингу, танцевальных турнирах?
Да, сейчас мы, значит, наверное, с сентября месяца уже зарегистрируемся в ассоциации по черлидингу. Соответственно, вот сейчас двух тренеров я поставила, которые работают с нашей командой. Они пройдут специальное обучение на то, чтобы обучать именно черлидингу. И, соответственно, мы сейчас уже хотим, так как команда вот за два года, она достаточно выросла, это качественно смотрится, мы уже хотим принимать участие во всевозможных конкурсах и, значит, ну, как бы в конкурсах, фестивалях и соревнованиях именно по направлению черлидинг, чтобы уже как бы показывать результаты, представлять там наш город.
А вообще, по-вашему, это направление, насколько оно в российских реалиях востребовано, насколько оно в российских реалиях перспективно, то есть действительно ли клубы заинтересованы в создании своей группы поддержки? Или это, скажем так, просто два вида спорта, каждый из которых там и футбол, и баскетбол, и хоккей, они живут отдельной жизнью, а вот это танцевальное направление там живет отдельной жизнью, но периодически пересекается?
Ну, знаете, нет. Мне кажется, это неотъемлемая часть футбольных, баскетбольных команд и хоккейных команд, потому что это как бы, ну, как всегда скажем, это поддержка, это красивые, яркие девушки, это привлечение внимания, это как бы поддержка со стороны и болельщиков. То есть это, знаете, как когда вот к нам приезжают даже другие команды, они говорят, о, ничего себе, у вас даже группа поддержки есть. То есть как бы это такая наша фишка, фишка Сатурна. Это здорово, потому что не у всех это на самом деле есть, это есть только на, ну, как бы у очень достаточно крутых клубов в Москве. Вот хочу заметить, и что в области, ну, я как бы ближайших каких-то команд, ну, не знаю на самом деле. Поэтому я думаю, это здорово, это фишка, это обязательно должно быть. И самим футболистам, представляете, насколько приятно, когда ихнюю команду поддерживает группа таких красивых девушек, да еще настолько профессионально подготовленных, классно, в классных костюмах, с помпонами, с крутыми постановками. То есть и как бы люди, и приятно это и болельщикам, и я думаю, что вообще, ну, как бы и нашему городу. То есть это такая серьезная вещь, она имеет место быть, и она должна быть, и мы будем ее дальше, я думаю, очень сильно развивать и поддерживать нашу команду.
Угу. Так, черлидинг выступает, футбольный черлидинг выступает на открытой футбольной площадке. То есть, когда мы говорим о баскетболе, о хоккее, там все-таки есть отдельные для них территории, и это несколько проще. Когда мы говорим о тех же там, Соединенных Штатах, родине черлидинга, все-таки Штаты тоже находятся южнее нас, и климат там полегче. А у нас, ну, слава богу, у Сатурна есть неплохое поле, на уровне ПФЛ, наверное, лучше газон. Но вот насколько тяжелее выступать на улице, особенно учитывая то, что ладно, сейчас лето, а скоро наступит осень, потом будет весна, и то, и другое у нас обычно дождливое и прохладное. Вот насколько тяжело развивать черлидинг вот в таких погодных условиях?
Вы знаете, вот вам скажу такой момент, как бы очень такой серьезный момент для нас. Погода – это не преграда. Вот мы выступали и под проливным дождем не так давно. Просто девчонки были все мокрые, но настолько они были счастливы. Это как раз у нас какой-то дебютировали в том году мы. И настолько было столько эмоций, что даже ни дождь, ни какие-то погодные проблемы, они не являются для нас преградой. То есть я даже, ну, вообще не считаю это каким-то преткновением, какой-то, каким-то барьером для нас. То есть любые погодные условия абсолютно. То есть девчонки всегда готовы, всегда рады. И у нас настолько развит этот командный дух, дух поддержки, что мы готовы танцевать в любое, как бы в любых погодных условиях и в любое время суток, дня и ночи, и как бы поддерживать нашу футбольную команду.
Угу. Ну, самый такой, наверное, главный вопрос к черлидингу, который всегда вызывает, вот девушки, которые этим занимаются, им реально как-либо интересен футбол или тот спорт, которым они занимаются, ну, в данном случае футбол? Есть ли какое-то там общение между командами черлидинга и, собственно, спортивным коллективом? Или же, ну, просто так получилось, что вот у нас есть футбольная команда, да? Была бы у нас баскетбольная команда, как в Химках, ну, поддерживали бы баскетбольную команду. Там, извини. Были бы это Мытищи там с мытищеским хоккейным Атлантом, ну, поддерживали бы хоккейную команду.
Вы знаете, ну, где-то не соглашусь я с вами, наверное. Для девчонок очень много значит наш Сатурн. Это вообще наш такой, не знаю, такая индивидуальность нашего города. Хорошо, что она опять стала возрождаться. Вот очень рады. Все девочки болеют за команду. Они также являются не просто, хочу вам заметить, танцорами, да, из группы поддержки. Они являются именно болельщиками и очень любят эту команду, болеют за нее, переживают, постоянно в соцсетях поддерживают, репостят там всякие афиши и так далее. Вот, соответственно, вот сейчас вот девчонки все захотели одеть именно футболки, в которых выступают наши футболисты. То есть, как бы это, наверное, не столько просто вот, а там танцуем. Не, это, наверное, ну и любовь к команде, любовь к футболу, то, что для города это является вообще, ну, такой основной важной частью. И наши девочки настолько любят и болеют и поддерживают этим, что я думаю, для них это очень много значит. И как бы, я думаю, что поддерживают отношения с футболистами. И ребята всегда тоже очень рады, когда видят девчонок. Ну, реально заряжаются друг от друга позитивом. И, наверное, это, ну, чуть больше, нежели просто вышли там, потанцевали. Наверное, это какая-то такая жизнь, которая дает очень много и которая очень много значит для всех и для них тоже, для нас.
Ну, соответственно, мы вот уже два раза это краешком затронули. Какую вы видите обратную связь от футболистов и какую вы видите обратную связь от болельщиков?
От футболистов и от болельщиков? Ну, это, наверное, они заряжают друг друга позитивом. Энергетика. Когда девчонки выходят, вы знаете, прям мурашки по телу, чувствуешь вот эту энергетику. да, вот эти флюиды, вот то, что распространяется, когда чувствуют и футболисты, и болельщики, то, что выходят такие красивые девушки, исполняют эти прекрасные номера, то, что все это так круто, такая нереальная акробатика, вот эти перестроения, пирамиды, прыжки, захватывает дух. Наверное, это очень много значит. Вот. И даже вот у меня сейчас уже мурашки по телу, я просто вспоминаю их выступления, да, там выступления под дождем, когда все мокрые, но столько счастья, столько радости. И на самом деле я думаю, что это огромный позитив. И просто, ну, наверное, это даже словами нельзя передать. Ну, приходите на футбольный матч, сами посмотрите. Всех приглашаю.
Какие-то отзывы, какие-то конкретные вот слова можете процитировать?
О группе поддержки. Да. Постоянно пишут болельщики, девчонки, спасибо вам, вы так классно танцевали, так здорово. О, видели тут в городе. Мы часто вот еще на четвергах на площади молодежи выступали вот в прошлый сезон в августе с девчонками. Все как увидели, мы вышли с флагами Сатурна в одежде сине-бело-черной. Все как увидели, народ, все сразу завелись. О, там, представляете, какой на площади сразу такую создали атмосферу. Для людей это настолько много значило. Такой вообще движ, так это классно. То есть как бы чувствовалась вот эта энергетика и дети, и родители. То есть представляете, насколько это важно вообще для людей, ну, болельщиков, да вообще просто для всех. То, что как бы это такая поддержка, это такой вообще такая массированная атака для всего происходит, что, ну, это очень важно, это здорово.
Сегодня на игре мы увидим...
Обязательно, конечно. Это даже как бы не обсуждается.
Вот, но вы планируете вообще весь сезон или только пока погода позволяет?
Весь сезон.
Весь сезон.
Конечно.
То есть вас уже не останавливает?
Нет.
Ни холод?
Нет, у меня даже девчонки хотели, знаете, предлагали мне, а почему мы не ездим с футболистами на выездные матчи? То есть уже даже наши девчонки готовы поехать с нашей командой куда-то, чтобы там их поддерживать, выступать. То есть даже такие предложения поступают.
А девушки, у них и танцы, это их основная профессия, или они как-то умудряются совмещать?
Вы знаете, они в основном, многие совмещают. Есть некоторые, для кого это основная профессия, также танцуют и преподаватели среди девушек. Для кого-то это хобби. Знаете, очень по-разному. И я очень приглашаю всех девчонок. Вот, мы готовы просмотреть, пообщаться, пригласить к нам в команду. То есть для всех найдется место. У нас есть несколько составов. Есть начинающий состав, есть основной состав. То есть всегда есть возможность попасть. Ну, как бы, естественно, есть профсостав, который постоянно выступает, есть состав, который готовится. То есть для всех есть возможность попасть, обучиться, научиться, попробовать себя в роли чирлидера.
Что нужно сделать, чтобы попасть?
Нужно прийти к нам в школу Web Under Dance на администрацию и оставить заявку, сказать, что хотите попасть в группу поддержки. Вам скажут расписание, время, вы приходите на занятия, берете с собой кроссовки, спортивную одежду и вперед.
А с какого возраста и какой должен быть уровень?
А с 13 лет, соответственно, вы знаете, мы стали не делать ограничений, мы берем всех, мы приглашаем, соответственно, и гимнасток бывших, и танцоров бывших, и действующих танцоров, и просто любителей, и абсолютно людей, которые никогда не танцевали, то есть всем, у всех есть возможность попробовать, потренироваться и даже в дальнейшем выступать в группе поддержки.
Так, чтобы совсем закончить, это все-таки волонтерское добровольное движение, то есть девушкам не доплачивают.
Да, это волонтерское добровольное движение.
Вот. Ну, чтобы если кто-то сейчас пойдет, может быть, подумает, что там доплачивают.
Нет, это волонтерское добровольное движение.
Все, хорошо. Ну, раз мы начали говорить о волонтерском добровольном движении, соответственно, мы переходим ко второй гости. Татьяна, я вас вначале оговорился, назвал специалистом комитета социального развития. Вы специалист, конечно же, по работе с молодежью Раменского районного молодежного центра. Вот. Но, тем не менее, это организации, которые находятся в единой системе. Значит, с вами мы поговорим о волонтерах. Расскажите о том, как организовано волонтерское движение, связанное с футбольным клубом «Сатурн» и, соответственно, стадионом «Сатурн».
Добрый день, Евгений. Вера, очень приятно находиться вновь в этой студии, приятно, что опять пригласили. Что касаемо волонтерства, сейчас это очень модно, это продвинуто, и, конечно же, весь акцент идет на молодежь. Молодежи очень нравится. Могу сказать, да, мы работаем с 2016 года, опять же, как говорила уже Вера, поддержу, был один такой момент, когда реально шел проливной дождь. Спасибо группе поддержки, наши волонтеры прятались от дождя, но тем не менее мы выстояли этот матч, я считаю, он был самым эффектным. самым запоминающимся и интересным. Чем же занимаются у нас волонтеры? Соответственно, следят за порядком, поскольку на футболы приглашают достаточно много деток, да, из семей разных, где разного возраста имеются мальчишки, девчонки. И, соответственно, во время матча свойственно, как и всем детям, в основном возраст от 2 до 6 лет выбегать на поле. Мы делаем так, чтобы ребенок остался у нас живым и невредимым, да, потому что, как известно, футболисты достаточно сильно бьют по мячу, и есть такие моменты, когда мяч вылетает за пределы поля. Вот также помогаем народу, подсказываем, куда им проходить, рассаживаем по трибунам.
Стоите на... помогаете полиции во время билетного контроля. Наверное, еще стоит добавить.
Ну, бывает иногда, да. Но в основном наши все силы брошены на само мероприятие и во время проведения игры.
Угу.
Следим за порядком. Опять же, чтобы не кидались бутылками, потому что сегодня у нас будет матч. Играет наш Сатурн и Арарат. Мы надеемся, что игра будет очень зрелищная и сильная. И, конечно же, все силы сегодня волонтерского движения будут направлены на помощь организаторам.
В каком возрастном промежутке ваши волонтеры, с какого возраста начинается, вы берете детей, юношей, взрослых людей, возможно?
Да, Евгений, конечно, мы принимаем в наши ряды всех желающих. Опять же, добавим, это неоплачиваемая работа. Волонтерство понятие такое, то, что это на безвозмездной основе. Да? В основном желательно, чтобы народ приходил от 16 лет. Да, потому что некоторые дети выглядят более старшие, у них уже грамотно поставлена речь, они могут постоять за себя, да, потому что, давайте признаться честно, у нас народ не всегда адекватный, и бывают какие-то моменты, которые надо правильно решить и разобраться. Также есть у нас 18+ ребята, и, конечно, не всегда у них получается нам помогать, но тем не менее мы очень рады, то, что они нам оказывают действительно помощь и поддержку. И со всеми волонтерами я всегда нахожусь рядом. Почему? Можно сказать, я старше над волонтерами, да, и также возникают проблемы, которые должен решать старший.
Еще раз, с какого возраста вы говорите?
16 лет.
Да. А самому старшему волонтеру сколько лет?
Было 20 лет в прошлом году, да, поскольку у нас мы наполняем наборы, нам необходимы молодые люди. Те, кто более старше 20 лет, у них учеба не всегда позволяет время. И мы стараемся подстраиваться под всех.
Угу. Так, хорошо. Сколько сейчас у вас волонтеров?
На данный момент 10 человек, этого достаточно, да, если более серьезные матчи, конечно, мы набираем, у нас доходит до 20 человек.
Угу. Откуда они берутся, как ребята узнают о волонтерской деятельности, как, чем вы их мотивируете?
Узнают от друзей, да, тех, кто у нас приходил. Соответственно, есть волонтерские книжки, где мы прописываем данные мероприятия о том, то, что вы были волонтером. Тем более 2018 год, чемпионат мира по футболу, я думаю, это их будет стимулировать, приходить к нам, и они будут набираться опыта.
А есть ли ребята, которые хотели бы попасть в список волонтеров на чемпионат мира грядущий? Или они не ставят перед собой такие высокие задачи?
Я думаю, желающие будут, потому что это у нас все впереди, да, мы также будем предлагать, развивать, но на данный момент как таковых нет. Опять же, мы можем выбрать из основных волонтеров, из постоянных, которые к нам приходят, которые помогают, которым действительно будет интересно в дальнейшем. Опять же, волонтерами приходят ребята, которым интересен футбол, и, конечно же, те, которые поддерживают нашу сатурновскую команду, потому что мы тоже за них искренне переживаем, искренне мы их поддерживаем. Надеемся, что сегодня они выиграют. Надеемся, что игра пройдет очень-очень хорошо.
Татьяна, какую-то такую вот историю именно, опять же, не историю неуспеха, историю подвига волонтеров, которые вы гордитесь, что вот, вот это сделали наши ребята. Вот ради этого мы их сюда и приглашали, этому мы их учили. Есть какая-то такая история?
Ну, да, я не знаю, мне кажется, самый запоминающийся именно тогда, когда был ливень, потому что ребята, что болельщики, что зрители, что мои ребята-волонтеры, группа поддержки, те же самые игроки, никто не ожидал такой резкой смены погоды, да, я считаю то, что мы молодцы, мы это выстояли, мы это выдержали, потому что была жара, и резко небо все затянуло тучами, и был настолько проливной дождь, мне стало даже жалко футболистов, они все насквозь мокрые, и опять же, благодаря группе поддержки, да, мы не можем их не упомянуть, потому что в любом случае мы взаимодействуем вместе, благодаря им появилось солнышко, то, как они станцевали, да, то, как они себя преподнесли, и мы считаем то, что действительно это очень интересно, и это закаляет вот эти моменты, потому что, да, в хорошую погоду, ну, вышли, постояли, позагорали, отметились, помогли сотрудникам стадиона, но вот такой момент, он действительно очень-очень яркий и запоминающийся в памяти.
А ребятам, которые нас слушают и которые, услышав о том, что можно стать волонтером, и захотели стать волонтером, какой должен быть алгоритм действий, где искать, куда бежать, что делать?
Можно обратиться в комитет социального развития спорта и молодежной политики, можно записаться по телефону 46 158 86. Мы принимаем всех желающих, которые действительно хотят помогать и которым это интересно. Будем стараться поощрять и, конечно, оценивать. Благодарность всегда необходима, она и стимулирует для дальнейшего.
Ну что же, я думаю, что на сегодня у нас с вами пока что все. Благодарен вам за рассказ и о группе поддержки, и о волонтерах. Надеемся увидеть и группу поддержки волонтеров сегодня на матче. А во второй части нашего сегодняшнего выпуска «Активного часа» в формате «Часа Сатурна» у нас, наверное, самый знаменитый арбитр Раменского района, человек-легенда в футбольном мире, как говорится, широко известный, ну не только в узких, а вообще во всех интересующих футболом кругах Раменского, Николай Егорович Фролов. А сейчас мы уходим на интересные факты о футбольном судействе.
Интересные факты. Судьи появились на футбольном поле лишь в 1873 году. Тогда вообще считалось, что по собственной инициативе судья в игру вмешиваться не должен. Обязанностями судей было следить за временем, делать пометки о матче, удалять и назначать игроков, а также решать споры представителей команд, когда они не могли договориться между собой. И сейчас, как говорят футбольные комментаторы, лучше судья тот, кто управляет игрой, но его присутствие на поле незаметно. Во время футбольного матча Бразилии ветер снес группу парашютистов на футбольное поле. Один из парашютистов упал на вратаря в тот момент, когда голкипер приготовился овладеть мячом. В результате мяч оказался в воротах, и судья, невзирая на протесты потерпевшей команды, гол засчитал, объяснив появление парашютистов вмешательством высшей силы. В испанском городе Сеговия в 60-е и 70-е годы существовала довольно оригинальная традиция, когда местная футбольная команда проигрывала матч. Болельщики бросали судью в реку. Не помогли с этим покончить ни штрафы, налагаемые на клуб, ни дисквалификации стадиона. И тогда футбольные власти, фактически признавшие свое бессилие, стали назначать на матчи в Сеговию судей, умеющих плавать.
Дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в студию Раменского радио, микрофон Евгений Щедрин. И сейчас со мной в студии легенда Раменского, да не только Раменского, а всероссийского футбола и легенда футбольного судейства Николай Егорович Фролов. Человек, которого лично я помню лет, наверное, с 15-16, и уже тогда это человек, которого показывали, что вот это один из самых известных в стране судей. Здравствуйте, Николай Егорович.
Здравствуйте.
Для меня большая честь и большое удовольствие общаться с вами в нашей студии. Я надеюсь, что мы вот за этот футбольный сезон с вами осветим вопросы судейства, так как на носу у нас чемпионат мира, и футбольное судейство за буквально там 130-летнюю, даже более там, 100-150-летнюю футбольную историю за последнее время приобрело ряд изменений. Значит, передо мной сейчас находится выписка из заседания Международного совета футбольных ассоциаций, которая прошла в Кардиффе 5 марта 2016 года. Его назвали самым революционным, так как он за... Вот здесь написано «за кодекс футбольных правил, который существует 130 лет», внес самое большое количество изменений вот, за всю историю. Передо мной список, их очень много изменений, я выписал наиболее значительные и хотел бы их с вами обсудить. Ну, наверное, начнем мы с самого главного изменения, это изменение появления видеоповторов. Как оно еще только-только тестируется, оно только-только входит в большую футбольную жизнь. Вот по-вашему, это действительно движение в правильном направлении?
Ну, что называется, в данном случае прогресс не остановить, и скорости возрастают в жизни, а в футболе тем более, потому что эта игра динамичная. Ну и, соответственно, требования к судейству, к судьям возрастают многократно. С каждым годом эти требования возрастают. Соответственно, и еще раз повторюсь, прогресс не остановить, тем более, как показал Кубок Конфедераций, положительных моментов в данном случае гораздо больше, чем отрицательных. Ну, а рассуждать можно долго, на примерах. Ради бога, будет время, будет эта передача, будем потихонечку обсуждать эти эпизоды.
А в хоккее и баскетболе видеоповторы существуют уже достаточно давно, а в футболе появились вот только вот последние пару лет, хотя разговоры шли тоже очень давно. Было огромное количество прецедентов, наверное, самый известный из них – это финал чемпионата мира между Англией и Германией, закончившийся 1-0 в пользу англичан, когда все знают, что гола не было, но он был засчитан. Ну, можно вспомнить там прецеденты поменьше, типа там руки бога в исполнении Марадонны. А почему же только сейчас вводят в виде повтора?
Ну, насчет того, что гола не было, это вопрос спорный, опять-таки. До сих пор не доказано, что был гол или не был гол. Исходя из того, что гол был засчитан, будем считать, что все-таки гол был забит правильно. Понятно, почему вы об этом говорите, потому что первым ассистентом этого матча был наш советский, азербайджанский арбитр Тофик Бахрамов, который получил после этого чемпионата золотой свисток. Ну, если копнуть поглубже в историю, и даже совсем недавнюю историю, то FIFA – это достаточно консервативная организация. Ну и, соответственно, судейский комитет, назовем его так, тоже стоял на этих позициях, даже более консервативных, чем само руководство FIFA. Но вы сейчас сказали о 66-м годе, но точкой отправления, наверное, можно назвать 2010 год, чемпионат мира в ЮАР, когда в четвертьфинале англичане тоже якобы забили гол. Правда, они безнадежно проиграли 2-0, но футбол – такая игра. Вспомним недавний матч «Спартак-Динамо». Казалось бы, опять-таки, безраздельное преимущество команды «Спартак», но матч закончился со счетом 2-2, поэтому все бывает по-разному. Ну и плюс, опять-таки, жизнь заставила вот эту консервативную, когда президентом FIFA был 80-летний Йозеф Блаттер, наверное, толчком послужило даже то, что его отстранили от своей деятельности. То есть, опять-таки, это можно рассуждать, доказательные какие-то примеры приводить, базу подводить под это. Но жизнь заставила, никуда от этого не денешься. Кстати, вот опережая события, на том же чемпионате мира 2010 года в полуфинальном матче, если вы помните, ворота сборной Уругвая должен был забить гол, но Санчес отбил мяч из пустых ворот, назначенный пенальти и незабитый пенальти.
Если спросить, была сборная Ганны, да, это африканская?
Да, да, все правильно. То есть я сейчас уже опережая немножко, наверное, может быть, ваши вопросы, хочу сказать радиослушателям о том, что вот в этих прошлогодних революционных изменениях, о которых мы сегодня немножко поговорим, как раз прозвучал вот этот момент так называемого тройного наказания. Поэтому жизнь заставила FIFA пересмотреть.
Раскройте, да, что тройное наказание.
А тройное наказание – это когда назначается 11-метровый удар, игрок награждается красной или желтой карточкой, ну, как правило, красной, потому что, как правило. И плюс он еще несет наказание на последующие игры, дисквалификация, опять-таки, как минимум одной игры. Вот это так называемое тройное наказание. Сейчас в этом аспекте есть маленькое, но послабление. Поэтому вот это одно из революционных, так сказать, изменений в правилах прошлого года. Поэтому вот в таком ракурсе. Ну, а что касается видеопросмотров, да, это эксперимент, но этот эксперимент начался не сейчас. Он начался уже 3-4 года назад, как раз вот под влиянием все-таки чемпионата мира, ну, под влиянием времени и конкретного чемпионата мира. Потому что Кубок Конфедерации – это очень серьезный турнир, на котором это применялось. И на следующий год у нас в России, к нашему счастью, чемпионат мира, на котором тоже. Поэтому сейчас будет обкатываться в чемпионатах Германии, Португалии, насколько я помню, и Англии. Делала заявку наша страна, но, исходя из наших пока технических возможностей, все не так просто, как кажется. Поэтому, в общем-то, это уже изменения, которые будут применены на чемпионате мира, куда же уже выше. Другой вопрос, что все эти изменения спустить, так сказать, по вертикали вниз, условно, даже там, во второй дивизион, я уже не говорю там, условно о первенстве Московской области, конечно, это более сложный путь. Вот в таком.
Ну, то есть, видеоповтор, да, все равно для топовых лиг, для топовых чемпионатов?
Пока безусловно. Тем более, что самое трудное в этом деле, наверное, технически, опять-таки, прогресс не стоит на месте, все это будет стоить аппаратура менее там, какие-то большие деньги. А вот с точки зрения методики, как это все сделать? То ли это будет просто гол-не гол, 11-метровый, то есть самые ключевые эпизоды в футболе и в судействе в частности, вне игры, не вне игры, красная карточка, не красная карточка. Это здесь вот очень много вопросов, которые тоже со временем будут решаться, так же, как вот прошлогодние изменения, опять-таки повторюсь, революционные изменения в правилах игры.
А еще до прошлогодних изменений было еще одно, действительно, возможно, даже более революционное изменение, это появление 5 судей. Вам доводилось судить вот в составе 5 судей?
Да нет, конечно. Я-то застал еще то время, когда даже резервных не было. А если чуть поглубже копнуть, когда я закончил в середине 80-х играть и начал судить, то даже инспекторы во втором дивизионе, по крайней мере, не на каждой игре были. Даже, скажу больше, в редких случаях, на каких-то ключевых играх. Поэтому, если, опять-таки, пускаться в исторический экскурс, то мы много можем говорить, как я в таких случаях своим друзьям и знакомым говорю, это можно до утра разговаривать на эту тему. Поэтому...
Ну, вы с кем-то общались, с кем вы, может быть, доводилось судить с 5 судьями? Как вы относитесь? Правильно это решение насчет 5 судей?
Честно говоря, если вот эта практика видеопросмотров будет внедрена, а она будет внедрена, опять-таки, повторюсь еще раз, прогресс не остановить, и положительные моменты, о которых я уже говорил выше, их больше намного. Поэтому, на мой взгляд, да не только на мой взгляд, потребность в дополнительных так называемых судьях, она отпадет. Самый большой минус вот этой методики – это в том, что меняется методика работы главного арбитра. Постулаты, на которых строилась столетиями вот эта методика, за 1-2, даже за 10 лет ее очень трудно поменять. И потому, как мы помним, например, к сожалению, мой ученик, наш российский арбитр, помните нашумевший 2 года назад эпизод, когда с его подсказки Карасев назначил 11-метровый, а это оказалось совершенно неправильно, причем совершенно неправильно. Но это только яркий пример из нашей российской, так сказать, судейской братьи, так сказать. И таких примеров можно привести очень много. Поэтому вот там минусов больше, чем в системе видеоповторов.
Угу.
На мой взгляд.
То есть вы думаете, что мы все вернемся к 3 судьям за счет того?
Нет,
что...
а мы никуда и по большому счету не уходили. Опять-таки, если говорить о российской действительности, то постоянно говорят о том, что не хватает квалифицированных арбитров. Это на самом деле проблема, потому что их просто не хватает, арбитров, в количественном отношении, а воспитать квалифицированного, уж я не говорю о том, что высококвалифицированного арбитра, это очень сложно. Опять-таки, вот я назвал фамилию Виталия Мешкова. В 2001 году он пришел ко мне в школу молодого арбитра Московской области, и он отсудил первую игру в премьер-лиге 29 августа 2010 года. 10 лет. И поверьте мне на слово, он шел, нигде не задерживаясь по иерархии, опять-таки вертикальной, снизу вверх в данном случае. Поэтому это очень сложно, и элементарно не хватает арбитров, это раз. И во-вторых, большие расходы. И в-третьих, самое главное, опять-таки, о чем я говорил выше, что больше минусов в этой вот системе, чем плюсов оказалось.
Так, Николай Егорович, возвращаясь к изменениям в правилах. Да. Я выписал самые, на мой взгляд, интересные и необычные. А вот одно из них. Арбитр имеет право удалить игрока еще до начала матча. Если заявка на матч уже подана, то этот игрок должен быть заменен на другого. В таком случае команда сыграет в полном составе, но удаленный игрок исключается из состава. Если заявка еще не подана, то удаленный игрок исключается из заявки. Возникает вопрос, за что арбитр может удалить игрока еще до начала матча?
Евгений, я позволю все-таки свое суждение вынести. На мой взгляд, самое главное изменение во всем этом не конкретно в каком-то изменении, а в идеологии. Я потом коснусь, естественно, вашего вопроса, но, так сказать, подведу базу ко всему этому. Правило 5, новая интерпретация правил. Кстати, вот у меня правило 16-17, о чем мы уже с вами вскользь упомянули. Вот сейчас я знаю, вот эти правила в том году сработал очень здорово Российский футбольный союз, департамент судейства, нам предоставили уже 1 июля, когда мы сдавали экзамены, вот я в том числе, как инспектор Российского футбольного союза. В этом году чуть-чуть задержались, и потом я доложу, что там уже вот за год изменилось. Но вот, в принципе, вот этот пункт, насколько я знаю, не изменился. Правило 5, судья, дополнительный текст звучит так. Решения будут приниматься в меру компетенции судьи, согласно правилам и духу игры. Духу игры в кавычках. Вот обратите внимание и прислушайтесь к тому, что я говорю. Вот это идеологически совершенно новое направление и тенденция в современных правилах. Еще раз повторюсь, на мнении судьи, принимающего и духу игры, и будут основываться по мнению судьи, принимающего по своему усмотрению соответствующие решения в рамках правил игры. И объяснение судейского комитета ФИФА. Во всем издании правил есть ссылки на мнение судьи и усмотрение судьи, так что это положение устраняет необходимость использовать, по мнению, на усмотрение регулярно. Концепция духа игры сейчас появилась в правилах игры. Я сказал идеология, здесь звучит концепция. Ну, что называется, примерно одинаковые понятия, да? То есть, вкратце, если объяснить вот это, почему я на этом акцентировал внимание в том, что вы часто видите на футбольном поле, когда какое-то произошло мелкое нарушение правил, и формально арбитр должен дать свисток. Но, исходя из сложившейся ситуации, например, идет острая атака, перспективная атака, арбитр не обращает, вернее, он обращает внимание, он для себя сделал где-то пометку в своей, так сказать, судейской голове, дал продолжить игру, и после этого произошел, например, опасный момент, или даже забили гол. Это один из примеров вот этого духа игры. Или, например, счет 5-0. Ну, какой-то игрок эмоционально повел себя. Может быть, даже оттолкнул там, соперников. Там,
игрок, проигрывающий команды.
Ну, например. Хотя, может быть, игрок, выигрывающий команды, получил там по ногам, что называется, и эмоционально ответил, там, развернулся и подтолкнул в грудь. Формально, по всем канонам, это должна быть красная карточка. Формально, еще раз подчеркиваю. А вот по духу правил, я почему усложнил ситуацию, даже или, может быть, упростил, счет 5-0. Там 45 тысяч на стадионе болельщиков, там на стадионе «Спартак» или сейчас вот откроется стадион «Лужники» или великолепный стадион в Питере, и все увидят, что да, судья формально прав, но по духу игры, по ситуации, по тому, как она складывалась, это неправильно. Вот два примера маленьких, я, конечно, могу опять-таки много таких примеров привести, чтобы просто было понятно радиослушателям, что такое и почему я сделал акцент, я считаю, это главное. Ну, а если вернуться к тому, что вы говорите, во-первых, за что? Ну, может, элементарно быть. Как правило, есть такая традиция перед футбольным матчем, обе команды осматривают футбольное поле. Ну, условно, как пример, который в голове появился сразу. Там два игрока раньше играли, условно, за СКА «Хабаровск», а сейчас один играет за «Спартак», второй там за «Динамо». И когда-то какой-то конфликт был, например. И вдруг кто-то кого-то вот при осмотре поля, а в это время судейская бригада тоже вышла уже осматривать поле, есть по регламенту, потому что посмотреть надо, как разметка проведена, там рекламные вопросы и так далее, и так далее. Ну и как дань традиции. И вдруг какой-то мини-конфликт. Вот в таких случаях, например, арбитр может со спокойной душой, без показа желтых и красных карточек, просто он предупреждает начальника команды, там, главного тренера, там, исполнительного директора о том, что в связи с тем-то, вот эти игроки, и записывает в протокол, в графе прочие замечания, не удаление, а прочие замечания, о том, что вот эти игроки там оскорбляли друг друга, там, не приведи, Господи, ударили друг друга. Ну, вот это самый такой примитивный, но, ну, насколько, вот почему я не согласился с вами в том, что это какое-то революционное изменение. Вот на моей памяти таких случаев после игры, да, бывали случаи в тоннеле, после игры, вот уже когда кто-то проиграл, кто-то выиграл, ну, в раздевалке, как правило, это надо в чужую раздевалку прийти. Хотя бывают конфликты и между партнерами по команде. Но это уже, так сказать, нюансы правил, и углубляться сегодня мы не будем. Поэтому на моей памяти, поэтому это не настолько эволюционное, я не скажу революционное, вот, как я говорил выше, а эволюционные правила. Есть более серьезные изменения, вот как, например, в тройном наказании. Я думаю, мы коснемся, наверное, этого.
Вот у меня следующий вопрос, который меня вызывает, а про тройное наказание. Я его помню, что он был, но я его не выписал, я не думал, что это революционно. И те, которые у меня выписаны, вот который мне тут тоже так меня задел. Если представители команды будут оскорблять своих соперников, судей и запасных футболистов или каким-то образом вмешиваться в игру, будет назначаться штрафной удар. Нарушение вне поля наказывается штрафным ударом с боковой линии, а нарушение за лицевой линией штрафной площадки назначением пенальти. А насколько серьезная проблема вот, какого-то мата, грубости, перебранок?
Ну, к сожалению, эта проблема существует, и опять-таки, к сожалению, она, наверное, будет существовать. Другой вопрос, что для того, чтобы все-таки хоть что-то делать для этого, конечно, с ней надо бороться. Последний пример, я вам скажу в таком серьезном ракурсе. Арбитр, если кто помнит и кто следит за футбольной жизнью России, Тимур Асланбеков, который вернулся вот весной опять-таки в элиту судейства, сейчас отстранен опять от судейства вот из-за такой ситуации. В Воронеже главный тренер команды «Факел» Гусев Павел Пантелеевич, вспомнил. После игры, в конце игры в их ворота был назначен, ну, скажу откровенно, поверьте мне на слово, такой сомнительный пенальти, скажем так. И там, условно, это была 89-я минута, ну, прошло еще там 5, 4, 3, 6 минут, закончилась игра, и в подтрибунном вот этом тоннеле, как команды обычно, да, заходят там, ну, как правило, и там как раз вот лилась нелицеприятная, нецензурная брань. И ничего бы страшного вроде бы и не было, исходя из нашей российской действительности, когда мат стал, так сказать, бытовым разговорным языком, к сожалению, это так, к вопросу о жизни. Тимур Арсланбеков не написал об этом, А век, опять-таки, прогрессивного нашего хозяйства, телевизионного, и так далее, интернета, все это где-то прозвучало, не буду углубляться в детали, вы поняли. И арбитр из-за этого пострадал, потому что это тоже одна из его обязанностей – следить за чистотой футбола. Да, тренер Гусев был эмоционален, может быть, он даже, по сути, был прав, но выражать вот таким образом, причем, как правило…
То есть, где-то по телевизору, в интернете прослышалось этот мат, и то, что судья не написал рапорт об этом…
Опять-таки, как у нас существует такое неписанное правило, вот к вопросу о духе, может быть, даже игры, когда игроку ударили по ноге, и он, что называется, ругнулся, ну, это одна сторона вопроса. А когда идет неприкрытая, вопиющая, нецензурная брань с оскорблением и так далее, это же совершенно другое. Тем более от человека, который сам играл на высоком уровне в команде «Скоростов», там чуть ли не 300 с лишним игр провел, капитаном команды был. Ну, о чем мы тогда говорим? И там ведь, как правило, вот в этом тоннеле, над этим тоннелем, там же самые ярые болельщики, там, пацаны, которые только начинают футбол играть. И это одна из обязанностей тоже арбитра. Поэтому вот в таком вот…
О тройном наказании. Вот я сейчас процитировать не могу.
Да.
Расскажите, что изменилось?
А изменилось следующим образом. Если арбитр видит, что при нарушении в штрафной площади игрок, который все-таки нарушил правила и назначается одним из других, но он пытался сыграть в мяч, была, ну, видно, была явственная попытка сыграть в мяч, то за это не дается даже желтая карточка, не говоря уже о красной карточке. Потому что почему это маленькое послабление, но это первый шаг к тому, чтобы… Хотя, опять-таки, исходя вот из того примера, который я рассказал в 2010 году, почему не отменяют это до конца? Потому что если бы арбитр не предъявил футболисту сборной Уругвая красную карточку, а пенальти не был забит, вот в чем вопрос. Поэтому мяч летел в пустые ворота. Потому что вот этот приоритет, он перевешивает все остальные моменты. Ну, понятно, что тройное наказание – это жестко. Но вот пока пошли вот на это послабление. Это касается только попытки сыграть в мяч. Если футболист, вот так же, как пример 2010 года, выбивает мяч рукой или назначается пенальти за задержку, или просто за игру рукой, там мяч летит, там, ну, в данном случае не в пустые ворота, а мы видим, что дается пенальти и желтая карточка. Это только, что называется, внизу. То есть, когда футболист пытается выбить мяч ногами. Вот если арбитр видит, что это была явная попытка сыграть мяч, ну, по каким-то причинам нападающий опередил защитника. В данном случае назначает это только 11-метровый удар. И это, ну, хорошее послабление. И плюс очень сильное послабление с вратарем. Ну, там долго рассказывать критерии предъявления карточки. Например, ну, одним из критериев является направление движения нападающего, владеющего мячом. Еще один критерий. Нападающий должен владеть мячом. Условно, он отпустил мяч на 5 метров. Это совершенно другая ситуация. И вратарь, бросаясь ему в ноги, ну, по сути, это его работа. Он же не должен наблюдать, забьет ему нападающий гол или не забьет, да? Ну и плюс, если направление движения чуть в сторону от ворот, то вратарю, как вот в большинстве случаев, чтобы меня правильно поняли радиослушатели, а то скажут, что вот Фролов там сказал, что не дается, а вот опять там дали, мы увидели по телевизору. Нет, ребят, там много нюансов, поэтому это очень сложно. Но вот этот постулат, игра, попытка сыграть мяч защитником и послабление к вратарю, потому что, бросаясь в ноги, он подвергает, в конце концов, опасности свое здоровье, ну и плюс он выполняет свою работу. Другой вопрос. Опередил его нападающий, перехитрил, переиграл. Это уже там в зависимости от ситуации, складывающейся на футбольном поле.
А вот в недавнем матче «Спартака», если не ошибаюсь, Краснодаром, был пенальти. Вы смотрели, нет?
Естественно.
Вот, когда нападающий «Спартака» буквально набежал на подкатывающегося на него...
Нет, это было в матче ЦСКА Хабаровск.
ЦСКА, да.
Конечно, Загоев.
ЦСКА.
Ну,
он набежал.
Если наши радиослушатели, я им советую, есть такая передача по НТВ+, канал «Наш футбол», «Свисток». Ну, тем ребятам, которые занимаются футболом, ну и взрослым людям, которые играют там на первенство района или в каких-то даже коммерческих турнирах, я настоятельно рекомендую смотреть эту передачу, потому что там, да, там есть и пограничные моменты, естественно, спорные, у каждого свое мнение, но тем не менее, там компетентные люди высочайшего уровня. И в данном случае вот эта передача выходит по вторникам, как правило, 19:30, что для меня отрадно. Она начиналась с 30 минут, сейчас она идет час, и, как всегда, времени не хватает. И в данном эпизоде признали, что арбитр ошибся, потому что вы даже в вопросе в своем, что Идиев параллельно начал катиться. Другой вопрос, зачем он начал катиться? Ну, это уже, так сказать, слова из другой песни, что называется. Но Загоев вместо того, чтобы стремиться к мячу, он правой своей ногой устремился в тело лежащего на левом боку Идиева и попросту воткнулся, что называется, в него.
Споткнулся об него сам.
Ну, получилось, что он ему якобы преградил дорогу. Поэтому, если конкретный эпизод брать, то это ошибка Кирилла Левникова.
У нас не так много времени. Наверное, вот мы еще с вами встретимся, еще обсудим правила, но самый главный вопрос для футбольного клуба «Сатурн», который выступает в ПФЛ «Зона Центр», для вообще всего уровня ПФЛ, вот эти изменения в правилах, они что-то дадут? Или это коснется только топ-чемпионатов, международных матчей?
Почему? Правила, вот эта деятельность ИФАП, которая стала самостоятельным автономной ассоциацией, согласно закону Швейцарии, утвердил статус 13 января в 2014 году. То есть все эти правила, они действуют, начиная с верхушки айсберга, что называется, и вплоть до первенства школы. Там могут в регламенте быть разные изменения, например, ну, минимальные, в размерах поля, хотя все равно они должны укладываться там в рекомендуемые. Там, например, ширина поля может быть 45-90, и условно там на первенство школ. Поэтому это правило для всех. И
Николай Иванович, буквально две минуты, да, расскажите, конечно, как, по-вашему, изменится, если изменится или не изменится рисунок игры вот для уровня ПФЛ?
В плане из-за того, что правила изменены?
Да.
Да, ну, как они изменятся? Они...
Будет ли больше стыков вот из-за изменения в этом в правиле тройного наказания?
Ну, тройное наказание это касается только нарушений в штрафной площади и наказания команды, защищающей 11 метров. А игра же в штрафную площадь редко заходит. Поэтому это, ну, за всю игру, я вот сейчас был инспектором матча «Спартак-2», «Балтика», там ни одного падения даже в штрафной площади, похожего на то, что там назначили Демистров, не было.
Ну, то есть они...
Так что это касается только вот конкретного... как конкретных эпизодов в штрафной площади 11 метров отметки.
Ну, то есть они все-таки призваны все эти изменения сгладить некоторые углы, но основной рисунок игры, основная картина игры из-за них не поменяется.
Да абсолютно нет. Просто правила станут чище и проще, что называется. Я просто возьму вам, зачитаю предисловие вот к этим правилам 16-17 года, чтобы, так сказать, не выдумывать ничего и чтобы было понятно. Целью пересмотра является сделать правила игры более доступными и легкими для понимания для всех в футболе и увеличить последовательность понимания, трактовки и применения. Ну, а дальше можно рассуждать, развивать, приводить примеры. Ну, для того, чтобы понятно было радиослушателям, когда мне предложили сюда прийти, я опять вспомнил, когда я был действующим футболистом, закончил и начал судить. И я был, ну, заканчивал играть центральным полузащитником, игроком, так сказать, в середине поля, который следил за тем, чтобы развивалась как игра, тактический рисунок команды. Мне было все понятно. Когда я занялся судейством, когда проиграл, ну, если взять В 1967 году наша команда «Сатурн» заняла в турнире на кожаный мяч 3-е место в Московской области. Так что было понятно. Ну, 20 лет, будем говорить, я играл в организованный профессиональный футбол. Мне казалось, я все знал. А когда начал судить, появилось столько вопросов, о которых, я надеюсь, мы будем говорить.
Так, мне режиссер показывает, что пора завершать.
Ради бога.
У нас в гостях был Николай Егорович Фролов, наш знаменитый футболист, судья и инспектор матчей. Надеюсь, что мы еще не раз вас увидим. И напоминаю, что сегодня в 19:00 на стадионе «Сатурна» состоится футбольный матч между Раменским «Сатурном» и футбольным клубом «Арарат» из города Москва в рамках первенства ПФЛ «Зона-центр».
Спасибо, звоните, задавайте вопросы.